Не надо. Хорошо. Ты уже все слупил?
Нет.
Вон кот, видишь?
Угу.
Правда, он что-то как-то...
Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Дмитрий Потапенко. Да не один, как я понимаю.
Да, с Елизаветой Потапенко, что называется. Тут полный комплект. Все как все теперь можно, наши хейтеры могут абсолютно четко написать, что мы используем все абсолютно маркетинговые фишки, используем животных и маленьких детей для продвижения видео. Поэтому все традиционно.
Как кот может сравниться с Елизаветой? Это даже
согласен. Тем более, что он. Потому что он попа еще к тому же. Вот это единственное, надо сказать ему как-то там намекнуть, что, в общем, конечно, вылизываться классно, но сидеть попой к зрителям – это не самая лучшая история.
Он что, реально на отдельном
стульчике
сидит?
Да. Он на отдельном креслице сидит. Да.
И Дмитрий Потапенко, мы все-таки надо прекратить улыбаться, потому что разговор у нас пойдет о серьезных вещах. Не забывайте, во-первых, господа, подписываться. Во-вторых, не забывайте подписываться на канал Дмитрия Потапенко, который, естественно, есть по ссылке в описании. Если не есть, то мы поставим. А не забывайте задавать вопросы и ставить лайки. И вы знаете, мы, конечно, хотели давно с Дмитрием уславливались поговорить о трех фейках, за которые люди умирают. И которые, как он утверждает, не существуют. Правильно я понимаю, что это религия, отечество и государство?
Нет, немножко не так. Религия, национальность и государство. При этом не надо путать с расой, которая, безусловно, существует, потому что расовые отличия, безусловно, присутствуют. Не надо путать общность людей, которые вместо чиновников, которые изображают из себя государства, и не надо путать веру, во что бы то ни было человек может веровать, но религия совершенно иная, это абсолютно коммерческий продукт, когда опять-таки такой же чиновник, как, ну что такое государство, это надрелигиозная религия, когда некий чиновник ставит себя выше и говорит, что он начинает трактовать вашу веру или привносить в нее, поэтому просто эти вещи надо все четко разделять. Именно поэтому, если вы веруете, вам не нужен, вам кроме как это внутреннее сердце, вам не нужно ни время. Ну, как вот я как-то рассказывал, что за меня проголосовал женский монастырь в клинике. Когда я разговаривал с настоятельницей, я, собственно говоря, матушка Елисавета, собственно. Это было как раз 16-й год, а Елизавета Дмитриевна появилась в 19-м году. Вот, она как-то, ну, она тоже ушла из мира, она сказала очень что-то такое, я как-то, из меня христианин, конечно, слабый, она говорит, что моя молитва должна быть на вздохе. И вот как-то мне это особо залегло, на вдохе вот это правильно, то есть можете знать абсолютно все псалмы и пытаться что-то там соблюдать, но это не про верование, это про что-то совершенно другое. Если у меня здесь микрофон. Вот, поэтому вот это очень важный водораздел. Поэтому сегодня я так понимаю, что мы про эти большие фейки, которые человечество само себе придумало, а потом перерезает друг другу глотки тысячелетиями. В общем, конечно, я так понимаю, что нам слабо удастся поговорить.
Нет, мы обязательно, потому что мы сначала поговорим про очень несколько важных текущих дел. Потому что, ну, смотрите, например... Вот как я понимаю, кадыровцы тут ехали до фронта 2,5 года, ехали-доехали, наконец обнаружили, что траншея борьбы, вот передовой край борьбы с ВСУ проходит в офисе Wildberries. И более того, как я понимаю, они там потерпели поражение. Вот если можно несколько слов об этом удивительном событии.
Ну, не знаю, мне немножко сложновато, я не вижу в этом же событии ничего удивительного, потому что я как-то ребенок... 70-х, и поэтому 90-е для меня, ну, некоторое такое событие. Ну, то есть я посмотрел кадры, ну, и хочется сказать, господи, ну, насколько непрофессионально, ну, что ж это за какая-то прям цыганщина. Прямо, ну, то есть если вы приехали захватывать в офис и там пострулять, ну, как-то надо, ну, вы бы обратились, да, потренировались, что ли бы, я вам как-то... Нарисовал бы сначала, что сначала рисуется схема здания, потом рисуются ключевые точки входа, потом ключевые точки охраны, посещается этот офис, делается его схема. Рекомендую всем, если кто очень как-то не понимает, как это работает, используется, например, схемы пожарной, размещения пожарных гидрантов, используются схемы по пожарной эвакуации. Плюс, если вам делается какая-то подготовка, то работается с кондиционерщиками, вентиляционщиками и теми, кто занимается уборкой. Потом приезжает слаженная бригада, которая существенно меньшим количеством берет офис в оборот и, в общем, выпихивает оттуда генерального директора. Это прям был какой-то прям где-то такой студенческий стендап. Поэтому, ну, я просто помню как-то конец 80-х, 90-х, ну, прям стыдно, хочется сказать, стыдно, товарищи, прям ни о чем.
Разучились ребята? Надо было вот...
Ну, они просто, они не то, что разучились, они к этому, они немножко как-то потерян навык. Бандитизм – это тоже навык. И для того, чтобы как-то его осуществлять профессионально, ну, и нужно... Потому что раньше там, ну, как-то была условная... Весь процесс, вообще, если я скажу так, степень насилия, конечно, в обществе очень сильно снизилась. Потому что в... Ну, вот я, знаете, периодически себя ловлю на мысли. Вот гуляю я... Есть у меня такой любимый такой пешеходный маршрут от Ленинского проспекта до, например, Третьяковки. По набережной, через Нескучный сад, соответственно, через парк Горького. Далее там, соответственно, по набережной мимо там Храм Христа Спасителя, по Болотной направо. Ну, там, соответственно, вот по Лаврушинскому. И вот замечательно там можно прогуляться. Все бы хорошо. Но я вот себя ловлю на мысли, что когда-то, когда я был молод, чтобы пройти, например, по парку Горького и не огрести, надо было очень сильно постараться. И поэтому вот... А при этом я вот гуляю, я сейчас не про себя, понятно, что тогда как-то таких старых пенсов, конечно, тоже не трогали. Но я даже вот смотрю, в общем-то, уровень агрессии сейчас среди молодежи, он существенно ниже. Да, безусловно, мы видим проявление агрессии тех людей, которые травмированы. Это было, есть и будет. И этот уровень агрессии нам еще предстоит переварить. Я думаю, что он будет существенно выше, чем был в 80-е и 90-е. Отличный рисунок. Это ты котенка нарисовала.
Нет, это у него ухо слона и одно ухо котенка. Он полушкаф-ослик, полукотенок-полуслон.
Ну, вот есть куда более важные проблемы, поэтому по сравнению с тем бандитизмом, который есть. Вот, поэтому, в общем, бандитизм – это тоже такая история профессиональная. И у нас еще есть... версия того, что это все еще вернется на круги своя. Просто будет уже тогда приедут ребята с боевым опытом, и вот они-то захватывать как-то помещение смогут совершенно профессионально. Это будут доли секунды. Вот, и эти доли секунды там, потому что реально, чтобы взять такой офис штурмом, ну, нужно от сил там секунд 20-25. Ну, то есть подключаются сотрудники профессиональные там либо СОБРа, либо ОМОНа, ну, любой спецслужбы, они вам быстро объяснят, как такой офис взять там, ну, командой там, из 5-7 человек. В данном случае просто это какая-то детсадовская история.
А если еще и дроны применять?
Ну, дрон используется для другого. Дроны обычно либо для поддержки в данном случае, либо, соответственно, для создания какого-то напряжения. Это могут быть...
Ну, кстати говоря, зато смотрите, положительная вещь. Вот что касается Трифейка, то, между прочим, вот те люди, которые пытались брать офис Wildberries, как раз действовали, на мой взгляд, совершенно ради понятных и совершенно материальных целей, не то чтобы ради фейков.
Сложно сказать.
Государство я, честно, или религии, или национальности.
Не очень не понимаю, потому что, ну, вот... Обычно, когда берется офис штурмом, то берется какой-то конкретный, ну, какой-то процесс. То есть, например, да, раньше было как? Процесс был так, что выносили, например, на руках директора. На самом деле, потом заходил уже директор, который назначенный промежуточный. У него на руках уже были поддельные документы или документы, которые прошли налоговую, что он является директором. После этого одновременно захватывалась, соответственно, бухгалтерия или тогда еще простые ключи. И, в общем, захват предприятия закончен. Сейчас вот в этой суете я не понял, зачем это произошло. Вот честно скажу, что практического смысла вот в этой потасовке с перестрелкой, никакого смысла практического я не видел. Ну, то есть это какой-то такой прям театральная постановка. Ну, такой, причем очень дешевого уровня. Ну, Черт его знает, не знаю, потому что говорю, сейчас предприятия управляются по-другому. Сейчас для того, чтобы предприятие захватить, ты просто блокируешь директора, отбираешь у него электронную подпись, и офис как объект сам по себе нафиг тебе не упирается. Что там в офисе делать? Там кроме кучи макулатуры и бухгалтерии, ну, напугать девочек вот этими там как-то с молодыми людьми, и дальше что? Ну, напугал. Управление-то держится сейчас на флешке или на мобильном телефоне. Вот это управление. Все остальное не имеет значения.
А второй вопрос, потому что событий происходит много, и один из них произошло в Торопце. Вот говорят, что туда в новейший склад прилетел дрон. У меня такое впечатление, что дрон был противобункерный и бетонобойный, с боевой частью это на килограмм 250, если не 500, потому что, как я понимаю, склады-то там новейшие, и толщина у них гигантская. Но мне просто интересна ваша реакция на это событие, потому что меня-то ощущение, что это была не только украинская ракета, но нам же вот говорили, что Путин сказал, что если поставят атакамсы, то вот будет очень плохо.
Ну, просто чтобы Атакамс туда долетел, ну, как-то его надо, в общем-то, запустить. Так, в целом, конечно, сама, если как относиться к этому как к техногенной катастрофе, она достаточно странная. Потому что вообще склады, ну, я их видел, потому что Тверскую область я знаю весьма и весьма неплохо. Вот, они весьма, ну, неплохо защищены. Более того, удивительно, что там не сработала противовоздушная оборона. Потому что дроны, как бы там ни хотелось, но все, что касается там современных систем, панцирей и Шилки, мне кажется, что они там должны были быть. И тут я, к сожалению, не военный эксперт, я всего лишь там эксперт по управлению и по там экономике. Но, упаси Господь, мне совсем непонятно, почему там произошло подобного рода событие, то есть именно с точки зрения техногенной катастрофы. Потому что, насколько я себя понимаю, вероятно, что-то было на поверхности. Потому что попадание именно в склады защищены, ну, там, да, там должна быть какой-нибудь даже ФАП туда должен прилететь, чтобы оно все это разворотило. Потому что склады там, ну, взрослые такие, не только современные. А тут есть подозрение у меня абсолютно такое, что аэроразведка там, которая висела, был какой-то объект, который находился вне защищенной зоны, и вот туда прилетел легкий дрон, который, а потом уже пошла детонация, в том числе и складов. Хотя при этом, подчеркиваю, склады вообще рассчитываются на то, что даже если происходит детонация вне, если склады закрыты, то склады не начинают рваться. Так, это просто, ну, первое правило. Потому что даже там, где ну, я как раз в Калинине как-то служил, и там просто, ну, Калинин это бывший Тверь, соответственно, да, там все аэродромы были защищены, ну, то есть даже при взрыве одного какого-то, соответственно, бака с керосином не происходила детонация последующих.
Так вот, это, собственно, как ни странно, у меня тогда к вам экономический вопрос, потому что такие вещи выглядят действительно очень эффектно. Ну, если там склады, если я не ошибаюсь, были чуть ли не на 30 тысяч, правда, не уверена, что все бетонное. 30 тысяч тонн. Действительно плотные, гигантские бетонобойные бункеры, то есть даже землетрясение было какое-то 2,9 баллов, вполне себе сравнимо с взрывом ядерной бомбы, ну, естественно, в данном случае подземной, мы не говорим об эффектах. Но, а как вы думаете, стратегически это оказывает какое-то влияние? Потому что, ну, представим себе, например, что там были иранские, корейские ракеты, те самые знаменитые, которых много завезли. Не факт, что они там были, да, может, они были просто снаряды. Но вот с точки зрения, насколько это серьезный урон?
Ну, по крайней мере, на какое-то время это точно приведет к сокращению, в том числе поступления данного вооружения на фронт. Тут даже как бабки не ходи. И поскольку, говорю, сейчас очень сложно предположить, что это. Ну, сейчас это выглядит крайне подозрительно, потому что маловероятно, что это был Атакамс. И чтобы это снести дронами без какого-то либо халатности, которая была на внешнем контуре, либо еще, Ну, прямо надо очень сильно постараться. А то, что касается, насколько это восстановимо, но насколько я себе помню, по тем данным, которые были даже в открытых источниках, но это может существенно подрезать снабжение войск по месяца на полтора. И тут как раз должно быть очень серьезное разбор полетов именно по причине того, что, ну, ребят, как вы это допустили? Потому что, по крайней мере, говорю, я не военный эксперт, я там управлением занимаюсь, но у меня много вопросов на эту тему. Я просто периодически даже для тех там так называемых Z-блогеров, когда почитываю, они уже, в общем-то, ну, поскольку им сложнее им накинуть роток на, соответственно, платок на роток, вот. Ну и даже они его уже задаются этими вопросами. Поэтому это должен быть предмет очень жесткого расследования. Как это произошло? Потому что, ну, у меня вопросов очень-очень много. Говорю, подчеркиваю, что я не в погонах и не это, под защитой подобного рода объектов никогда не занимался. Но непонятно.
Ну, вот тут у нас пишут, что Светан сказал, что взорванных снарядов хватило бы на 1,5 недели. Я просто позволю себе маленькое замечание. Я, конечно, считаю, что это не был дрон, но я также считаю, что это не был Атакамс. Посмотрим. Я думаю, что, скорее всего, это была украинская ракета. Именно, по крайней мере, у нее на борту будет написано, что она украинская, вот поленица или как это там называется. Из каких деталей она была собрана, это дело другое, потому что, ну, судя по всему, вот это, с одной стороны, было очень важно для поднятия духа, а с другой стороны, вряд ли из того, что мы видим, дали американцы разрешение. Но посмотрим. Дело в том, что тут было гораздо
Здесь
более...
Юль, тут еще есть один момент, а с чего они это запустили? То есть, потому что помимо ракеты, эта ракета должна, ну, то есть, она должна была быть отслежена. То есть, ну, поскольку вот моя военная специальность все-таки РЭП, подобного рода объект, что он ушел, то есть, он отошел от носителя, там, соответственно, приблизительно, там, куда он идет, точка прихода, это все должно быть, это должно вычисляться. Потому что вот это и есть основная задача, там, в том числе там воздушной разведки и всех остальных. Они его как раз могли изначально предположить, ну, точку прихода. И опять-таки, если есть точка вылета, с которой, скорее всего, если это предположить, что это ракета, то явно она находилась за линией фронта, то есть запускалась, как вот сейчас, чем обе стороны занимаются, что каждая выпускает ракету, не находясь в зоне поражения ПВО, и в том числе, кстати, и авиации. То есть авиация взлетает, запустила, а дальше ракета, ну, там, с определенной степенью наведения долетает до точки. Но куда эта точка, где это приблизительно точка падения, должны были вычислить.
Матвей тут у нас пишет, смешно, что Дмитрий уже около 10 лет, поэтому 7 лет назад я принял решение уехать и благодарит вас за как за этот совет, так и за подкастики. А я
Пожалуйста.
о гораздо более фантастической операции, потому что тут вчера, значит, члены Хизбаллы получили сигнал на пейджер, и после того, как у них 5000 пейджеров взорвалось, они сегодня перешли на рации. И надо же случится такое дело, рации начали взрываться тоже. А я, конечно, думаю, что в данном случае агенты Эликоптер и другие, они продали, видимо, поставили эту партию с большой скидкой и, наверное, с откатом, вот как я себе представляю финансовые дела Хизбаллы. Но что меня смущает в этой истории, это то, что такие операции вообще обычно должны начинаться в начале войны. Это вот полная дезорганизация всего, что происходит у врага, особенно связи, должно быть в
Но...
начале военной операции. Что вы по этому поводу скажете?
Я хочу сказать, что тот конфликт арабо-израильский, который в очередной раз вспыхнул, этот вопрос никто уже давно не поднимает. Вообще, мы даже немножко с вами проскакивали в нескольких интервью, то если бы я был израильским народом, я бы очень жестко спросил бы с Нетаньяху. Я бы сказал бы: дорогой Нетаньяху, друг ты мой, сердешный, расскажи мне, ситный друг, как так получилось, что под нашим носом вдруг ни с того ни с сего возникла группировка из не 10 человек, не 100 человек, а там какой-то немеренный тысячи человек. И готовили? Готовили. Основная борьба с терроризмом – это не военные операции, это работа нашей резидентуры, как это говорят. Вот где наши резиденты были? Они, я дико извиняюсь, спали? Второй бы вопрос я задал бы уже условно европейскому сообществу. Дорогое европейское сообщество, я могу предположить, что из водопроводных труб можно сделать 100 ракет. Могу предположить, правда. Я могу предположить, что из ваших денег, которые вы поставляете, соответственно, Хезболе, вот, что можно там проложить 100 метров тоннель. Но когда 5000 ракет, то, вы знаете, ну, надо быть по пояс деревянным, чтобы не сложить, как это, подсчитать баланс и не понять, что мне кажется, то есть должен был быть тот, кто просто смотрит сметы, что что-то у нас как-то идет не так. И возвращаемся опять-таки к вопросу о том, а не возможно ли было или нужно было бы делать подобного рода операции в самом начале. На мой взгляд, ну и, кстати, последующий ответ Израиля, который был там с существенным запозданием, понятно, что он должен был бы быть жестким, но когда ты теряешь информационную повестку, ты получаешь по рогам. И, на мой взгляд, Израиль получает по рогам, потеряв вот этот темп, совершенно обоснованно. Просто по причине того, что говорю, ребята, все должно быть вовремя. Если вы что-то вовремя не делаете, то не делайте. И возвращаясь к пейджерам, и, соответственно, ну, понятно, что это, скорее всего, взрываются элементы питания, которые медленно внедрялись. Нельзя сказать, что это возможно сделать, ну, вот на раз-два, то, ну, потому что тебе же нужно... Там же по ту сторону тоже не по пояс деревянный, они тоже понимают и проверяют эти элементы. Там, безусловно, должна быть... Сначала ты просто привозишь нормальные элементы питания, их проверяют. Там обычно это на четвертое какое-нибудь касание. Ты уже как бы понятно, что коррупция присутствует всегда, потому что коррупция – это основа основ любых спецопераций. То на четвертый раз ты поставляешь элемент питания, попросту говоря, ну тоже с откатом, но там уже в этом элементе питания уже заложена какая-то часть либо там взрывчатого вещества, либо, соответственно, элемент питания сделан так, что он просто взрывается сам по себе. Просто схема такая происходит, потому что я напомню, что элементы питания могут взрываться и сами по себе, без всякого взрывчатого вещества, потому что на взрывчатое вещество могут среагировать собаки, различные электронные приборы, а элемент питания может взорваться и сам по себе, если... ну, скажем так, по-правильному его подключить или дать ему возможность перегрева. Потому что, я думаю, многие видели эти кадры в интернете, когда из-за перегрева взрываются блоки питания, там, соответственно, телефоны, компьютеры и все остальное.
Переходя к главной теме нашего эфира, потому что вот, собственно, все три вопроса, которые мы обсуждали, за исключением разве что Wildberries. Вот я уже сказала, что там-то люди не за фейки, а за натуральное бабло рубились. Я надеюсь, бабло-то не фейк?
Ну, условно. Там ведь в чем проблема всегда подобного рода структур, что живых денег-то там всегда нет. Обычно подобного рода структуры, я, насколько помню, Wildberries не сильно, если накопленным итогом, в прибыли. Но всегда, чем хороши подобного рода структуры, что их они должны, даже если они минусовые, их нужно дуть. Это классика жанра, когда ты дуешь оборот, и несмотря на то, что одновременно растет убыток, но и растет оборот, задача, чтобы рост оборота был выше, ну, условно говоря, графики были, условно говоря, рост оборота так, а рост задолженности вот так. Отлично. Спасибо, дочь. Поэтому вот если там бабло, оно есть. Другое дело, что оно не лежит в кэше в чемоданах, оно именно в обороте. А оборот как-то... Ну, есть такая, я дарю вам поговорку, в любой компании оборот – факт, прибыль – искусство. Потому что с советских времен прибыли не должно существовать.
Еще раз.
Оборот, факт, прибыль, искусство. Прибыли в предприятии не должно существовать. Ты всегда должен быть убогим и нищим. Если у тебя компания там показывает прибыль, то это плохая работа финансового директора и вообще управляющей компанией.
Да, это действительно, это касается именно российской экономики. А что, российская экономика и продолжает так функционировать?
Ну, я не скажу, что это российская экономика. Вообще, в целом, все, что касается прибыли, как бы это сказать, не могу сказать, что это мировой тренд, но если вы работаете, делаете крупное акционерное предприятие, то Прибыль является одним из элементов корпоративной отчетности. И не всегда, скажу прямо, даже если вы работаете, даже если это международный, это не российский там феномен, что не всегда нужно как-то делать компанию прибыльной. Потому что даже с точки зрения инвесторов, ну, не надо бы эту прибыль как-то демонстрировать. Лучше с совершенно иными способами деньги выводить из компании, в том числе и выплачивать, например, мажоритарным акционерам. Поэтому нет, это не исключительно там российская специфика. Это вообще в целом корпоративное управление, такие азы корпоративного управления, я бы сказал.
Так, а у нас тут немножечко стучит, видимо, от карандаша.
Сейчас я, да, вот. Точно не стучи по столу, потому что ручка тяжелая. Да. И поэтому да, микрофон и отдается, да, по ушам бьет. Да.
А смотрите только, у меня какой вопрос. Я не могу его пройти. Ну как же? Вот как я представляю себе акционерное общество, если у него маленькая прибыль, то, соответственно, цена акции идет вниз, приходит какой-нибудь рейдер и раз его и съест.
Нифига подобного. Дело в том, что акции выпускаются, в том числе, все, что касается рыночной спекуляции, это совершенно отдельный аспект того же корпоративного управления, когда вы, ну, смотрите, кто съест-то, когда акции идут вниз. Вот представьте, что вы привлекли, это одна из классик поведения акционерного капитала. Вы выпустили акции, например, они стали стоить $10. Потом вы снизили прибыль, и акции стали стоить $5. Что бы вам, соответственно, вам, как мажоритарным акционерам, которые, в общем-то, и замутили все этот схематоз, почему какой-то рейнджер? Вы сами их и выкупите. Нет, это обычная тоже, опять-таки, классика корпоративного управления. Нет, этот мир жесток, беспринципен, и нет, он не работает по тем наивным правилам, которые могут показаться обычному среднестатистическому человеку, что компании работают для того, чтобы производить прибыль. Нет, это не так.
Это очень важнейшая мысль. Но вот к вопросу о Wildberries, уж просто мы тогда подъем эту тему. У меня такое ощущение, что там же высокие политические мотивы. Потому что нам рассказывали, что Wildberries с помощью Керимова собиралась преобразовываться в гигантский маркетплейс, который, ну, как там, если, конечно, не с Амазоном будет соревноваться, грубо говоря, ниже Димы. Но, тем не менее, вот Путину объяснили, что, дескать, будущее, цифровые маркетплейсы, они будут организовывать, структурировать экономику, они будут создавать работы. И вот, с одной стороны, этот грандиозный проект, я, правда, не знаю, это натуральный проект или это тоже фейк вроде религии, национальности и государства. А с другой стороны, его пытаются захватить, значит, с помощью, ну, хорошо, что не дронов, но просто вот реально автоматных выстрелов. Я пытаюсь понять, как цифровой маркетплейс можно захватить с помощью автоматных выстрелов.
Можно. Ваша задача же, опять-таки, захватить корпоративное управление, захватить обороты. Там множество уровней доходов. Это доход. Там есть живой кэш. Ваша же задача, представьте, что вы захватываете миллиардную компанию. Если вы из этого, например, получите там, в коротком промежутке ну, хотя бы там, 100 миллионов, ну почему? Хорошие деньги. А вам нужно всего, там, с условно говоря, с десяток буши-бузуков, которые явно обойдутся даже с точки зрения, если они сядут, ну сколько им надо будет выплатить? Ну, предположим, там, за каждый месяц отсидки, предположим, там, хотя бы по трешке. Ну, в общем, не ахти какие деньги и с точки зрения вложений. Все равно, опять-таки, это выгодно. То есть там пожизненных сроков пока никому не грозит, что называется. Поэтому все возможно. А насчет того, что можно ли во что-то преобразовать в так называемый Амазон, или можно ли с ним соревноваться, Амазон же это не вопрос не в том, что это склады или там проворачивание денег. Это такая наднациональная структура. А Wildberries это абсолютно ну, такая местечковая история, которая там никуда, ну, далеко выйти не может, и она не... потому что как-то есть внешняя так называемая политика. Никто не допустит работы Wildberries там на каких-то, ну, более-менее там больших рынках. Понятно, что там какие-то не, типа страны бывшего СНГ там позволят это себе делать именно по причине того, что есть проникновения как раз политической машины. А ну, в той же Германии, ну, пока что Wildberries как-то не развернется и вряд ли когда-то там поднимется. Или в той же, там, не знаю, Испании, Италии, да или в Соединенных Штатах, упаси Господь, поэтому нет. Поэтому это задача любой прачечной совершенно просто проворачивать обороты. Чем больше оборот, тем лучше.
Религия, национальность, государство. Нам обычно говорят, что это объединяющие людей символы. Что это нечто большее, чем вот простой человек. Как правило, за этим следует предложение отдать этому нечтому большему свою жизнь, или, по крайней мере, деньги, или, по крайней мере, детей. А вы говорите, что это фейки. Поясните?
Ну, потому что...
За базар?
За базар, как это надо отвечать? Потому что человечество само себе... Оно, когда человек рождается, то есть дитя, вот оно, вот, вот дитя, например, родилось. У него есть национальность? Нет. У него его паспортом награждает исключительно штука под названием государство. Если бы не было государства, я, у него бы не было... Ну, то есть идентифицировать ребенка можно, там, условно говоря, ребенок, там, белый олень, например, да, вот как это делали индейцы. Ведь индейцы почему за $20 продали Манхэттен? Причина весьма прозаична. Потому что они не понимали, как можно, то есть мир-то существовал именно в такой системе координат, как можно продавать то, что тебе не принадлежит. И только белый человек индейцам объяснил, не-не-не-не, ребята, вот это вот Манхэттен, вот от сих до сих, а индейцы продали то, чего им не принадлежало. Потому что они, даже если они бумажку какую-то подписывали, они не понимали ее ценность, потому что у них-то предыдущей бумажки-то не было. Поэтому точно так же, как опять-таки возвращаемся, не путаем веру и религию. Одно дело, ты во что-то веришь, там, ты имеешь право верить во все, что угодно, там, в белых кроликов или еще что-то. Вот. А я, если ты начинаешь говорить о том, что вот, дальше нужно какие-то исполнять обряды, и за эти обряды за эти обряды нужно платить, причем платить очень и очень так сильно и много, то, в общем, то вот тут возникает вопрос. Плюс ко всему, надо еще, опять-таки, надрелигиозная религия под названием государство дает тебе землю, и ты строишь, соответственно, точки приема платежей под названием, там, как-то угодно там, их назови, какое-то там учреждение. Ну и все. И все, на этом все заканчивается.
Нет, это, погодите. Вот насчет, допустим, веры и церкви. Я вот вспоминаю такой замечательный текст, который назывался «Дидаскалия апостолорум». Написан где-то в 3 веке на Востоке, который сейчас принадлежит исламу, тогда принадлежал Римской империи. И там написано, что епископ должен быть на месте Бога. Там, в частности, сказано верующему, что он совершает смертный грех, если спрашивает, на что епископ расходует деньги. Его же, собственно, и верующие, потому что других денег у епископа нету. И вот если, типа, верующий спрашивает член общины, то все, горит ему в аду. А мне всегда казалось, что это, в общем, и есть самая главная часть процесса. Как бы...
Ну да, это главная часть процесса, который разрушает слово «вера». Потому что в данном случае у тебя появляется чиновник, который тебе там, за те или иные исполнения каких-то обрядов, он снимает с тебя деньги. Он говорит, и он утверждает, что он на месте Бога. Хочется сказать, а почему ты на месте Бога? Кто тебя уполномочил? Вот Бог как-то не спускался и не говорил, что ты будешь там епископом. Ты сам себя назначаешь. То есть я всегда говорю, так скажем, о возникновении нулевого...
Назначил другой епископ, а их назначил вот. Апостол. А апостолов назначил Бог, который как раз и спустился. Неправда ваша?
Вот. Ну вот, соответственно, вот этой бумаги, когда возник нулевой епископ, мы не знаем. Потому что кроме как утверждения самого епископа, больше никаких подтверждений нет. В религии это самое тонкое звено, что как-то я уверовал. Ок, хорошо, но у тебя то, что ты уверовал, у тебя вдруг появилась потом бумага, ты начинаешь это переводить из духовного вот совершенно в материальное. Поэтому здесь вот этот вот самый тонкий переход появления нулевого епископа, это есть момент создания фейка. Поэтому веруй во что угодно. Но если с тебя начинают трясти некие обряды, И эти обряды там говорят, вот они должны совершаться именно так и никак иначе. И плюс ко всему за это нужно сначала по-мелкому отдать деньги, а потом отдать и жизнь. Потому что, напомню, крестовые походы вот, были у нас всегда, и люди как-то вырезали тысячелетиями друг друга и до сих пор вырезают. Сорян. В общем, ничего интересного в этом я не вижу.
Ну, надо сказать, я просто не могу не встретить, когда вы сказали, где первая бумажка, да. Окончательная бумажка.
Да, я да. Просто... Да, вот это первая вот эта окончательная бумажка, абсолютно вы правильно сказали. Где же эта первая окончательная бумажка, где с одной стороны стоит подпись «Условный бог», а с другой стороны «Нулевой епископ». Вот этой бумажки-то не существует. Потому что бог нематериален.
А это надо сказать, как сказать. Дело в том, что я вот как раз дописываю свою очередную книгу о происхождении христианства и могу вам в тексте, довольно, правда, позднем тексте, написанном от лица Иосифа Аримафейского, процитировать, вы будете смеяться, правда, не письмо Бога, но письмо шестикрылых херувимов, которые были написаны, переданы вместе, которые воскресший Иисус и разбойник Десмат Иосифу Аримафейскому принесли прямо в темницу, а куда его бросили нечестивые евреи за то, что тот решил похоронить тело Иисуса. Там и было написано так в письме. Мы, херувимы шестикрылые, которые твое божество повелело хранить, и дальше они рассказывают, что разбойник явился в райский сад, что значит все теперь хорошо. А, в общем, короче говоря, всегда можно написать соответствующую бумажку.
Я себе могу такую бумазину нарисовать от там не... двухкратного трехчлена, что вопросов нет. А уж там шестикрылый херувим-то, это вообще, это зависит, как говорится, от моей исключительной фантазии. Поэтому вопросов нет. Но вот есть, опять-таки, да, вот я могу себе нарисовать что угодно. И даже у нас есть такие персонажи, их, правда, обычно все-таки психиатрички держат, которые там Мария Деви Христос и всем остальные, которые возглавляют себя там Богом или каким-то очередным пришествием. Но меня вот меня всегда как-то. Да, ну да, вот меня всегда волнует, опять-таки, вот это как нематериальное может подписать материальный носитель и передать уже да, там, биологической единице вот это нулевое право правления. Поэтому здесь есть вот этот, поскольку я всегда докапываюсь до бозона Хиггса, вот этого бозона я не вижу. Я не против, опять-таки, во что бы человек не верил, да, дай бог всем здоровья, но всегда надо помнить, что вера и религия – это очень сильно расходящиеся вещи, они прямо не пересекающиеся. Для верования вам не нужно ни помещения, ничего. Вот как я уже сказал, вот молитва на вдохе, и все это тогда, это реальность, и она идет от души.
Да, вообще заметно, что шестикрылые херувимы, а также там император Тиберий, его воскресший сын, я много могу таких писем процитировать, они обычно конкретно упоминают, они всегда в конце приписочку дают, слушайся вот именно этого епископа и плати ему именно это столько, и вот когда, или допустим, там в храме будешь приносить жертву, вот обязательно заднюю ногу, обязательно левиту или коину, обязательно.
Все правильно, но, собственно говоря, если вы сейчас как-то проведете некоторую аналогию, это называются налоги. У нас, собственно говоря, когда сидит какой-нибудь чиновник, он говорит, так, а что это там, например, нам не брать деньги с болванок? Ну, просто сейчас это формулируется, что с точки зрения там, законодательства, что каждая болванка, проходящая через границу Российской Федерации, должна... Там, ну и далее по списку, что там какой-то должен процент падать, и дальше указывается кто. Поэтому вот государство – это надрелигиозные религии. То есть, взяв все те так называемые верования и заблуждения, просто перенесено и перемазано более таким большей канцелярщиной, вы получили то, что вы называете налогами. Ну, вы же сами же этого хотите. Раз хотите, то получите, распишитесь.
Но вот если говорить о национальности, все-таки, понимаете, вот с религией дело такое, если ты сам не веришь, то как бы ее и нету. Как говорили некоторые древние римские стойки, что мы типа сами выдумываем богов, без нас они бы не существовали. А на Древнем Востоке, между прочим, считалось, что люди сделаны за тем, чтобы кормить богов, ну, то есть делать жертвоприношение. Если не делать жертвоприношение, так и боги, это самое, подохнут с голода.
И обидятся еще более
Так
того, еще кар нашлют.
потоп нашлют, именно так. А хамабуль нашлют. Так вот, это я к чему, что все-таки боги целиком как-то зависят от нашего существования, во всяком случае, то, что касается религии. А все-таки вот национальность, она существует в качестве, и государство не существует в качестве объективной данности, потому что, ну как, все-таки ты или одной национальности, или другой, есть пограничные случаи, ты хотя бы на разных языках говоришь.
Опять-таки, все, что касается, смотрите, вспоминаем базисно, значит, было время, когда человечество стояло на грани вымирания как биологический вид. Это абсолютно как-то медицинский факт по причине того, что там за счет изменения климата, за счет там неприспособленности нас как биологического вида, нас было не очень много. Собственно говоря, почему там всякие вот эти такие фейковые ДНК-анализы выявляют, что у нас в ДНК там присутствуют какие-нибудь там поморы, какие-нибудь чернокожие ребята и все остальные, их, собственно говоря, периодически. То есть нас было очень мало. Это потом мы как-то более-менее, ну, то ли собрались, то ли еще нам хватило мысли, что надо, в общем-то, трахаться и рожаться, в общем-то, и мы, в общем-то, чуть-чуть расплодились. Поэтому расы существуют точно. То есть расовая принадлежность, она присутствует, там, негроидная и прочее, прочее, прочее. А вот на национальности, национальности это как раз и помесь. Когда мы распределились, расы начали как-то разбиваться, мы начали по территориям разбивать себя, по территориям, опять-таки, которые мы начали называть национальными территориями и государствами. Поэтому национальность, это лежит под плашкой сначала идет государство верхнее, потом религия, потом национальность. Поэтому как-то говорить об ее объективной реальности, ну, весьма и весьма сложно. Расы абсолютно на реально существующие в биологическом понимании национальности. Ну, вот точно так же, как периодически, ну, вот сейчас же вот идет российско-украинский конфликт. А различаются ли эти люди по, ну, если их не... Я уж не говорю про то, что приезжаешь в Европу, если люди там не придерживаются какой-то там позиции, вот, то они говорят на русском одинаково чисто и прекрасно. Ну, я уж не говорю про то, что, например, моя бабушка всю жизнь восстанавливала город Николаев, город Корабелов. Она никогда на украинском не говорила. В лучшем случае она говорила на суржике. Ну, я уж не говорю про воз и телега моих там родственников, которые в том числе до сих пор проживают там на той территории. На украинской, на мове, там вообще говоря, ну, единицы. Даже сейчас, несмотря на то, что, в общем-то, идет открытый конфликт, я с ними там, если они выходят на связь, они прекрасно говорят на русском, а не на украинском мове.
Ну, это как раз вот зависит от того, кого вы спросите, потому что разный человек даст в разное время ответ на этот вопрос. И я не могу не вспомнить о том, что когда, ну, скажем, иммигранты с юга России, родившиеся в той же Одессе или родившиеся где-нибудь в этих краях, когда они писали свои книги, они как-то не называли себя украинцами, да, они называли себя представителями России.
Ну, было, поэтому я сейчас даже вот бессмысленно в это углубляться. Вот, всегда есть вопрос про национальность. Меня всегда я задаю один простой вопрос. Вот хорошо, окей, у нас есть водораздел, предположим, у нас есть условные там литовцы и, например, условно русские. Все хорошо. А люди, которые проживают прямо на границах этих так называемых государств, они кто по национальности? Они говорят, как правило, либо на суржике, либо говорят на двух так называемых языках. Потому что всегда вот этот момент вот этого водораздела, он всегда очень, очень любопытен. Где та граница, где одна нация заканчивается, и начинается другая. И почему, если мы опять-таки берем, ну вот знаете, как в любых сливающихся объектах, если брать как бы экстремумы, то там, с одной стороны, если, например, там, мы берем сплав одного металла с другим, все хорошо, когда мы берем сплав металла одного с другим. Но если мы смотрим на эти металлы вот в чистом, вот здесь окей. А если мы возьмем за базис как раз момент сплава, почему мы берем вот лево или право? А если мы возьмем за базис, что за вот этот сплав? И тогда уже вопрос, что вот эти вот так называемые края, они не являются сколь-нибудь значимыми. Поэтому как-то не надо, ну, базис, опять-таки, возвращаемся, про что мы обсуждаем. Дорогое, дорогое человечество, ты прекрасна и удивительна. У тебя много доброго, светлого, вечного в твоих позывах. Но у тебя есть одна какая-то странная черта. Само себе придумав не очень нематериальные, ничем не подтвержденные фейки типа религия, государство и национальность, ты тысячелетиями убиваешь себе подобно, вырезаешь, казнишь, вспарываешь животы, убиваешь женщин, детей, сжигаешь посевы, там, дома, уничтожаешь труд, который ты производишь очень-очень тяжело. То есть ты убиваешь жизнь. И главное, что ты умеешь делать, это труд и свой интеллект, и отбрасываешь само себя просто по причине того, что ты, по-моему, окончательно человечество тупое. Потому что ни одному живому существу, вот я всегда привожу этот пример, стаи белых волков не приходит идея убивать черных волков, потому что белые волки верят в серого зайца, а черные волки верят в розового зайца. А человечество это делает тысячелетиями. Крестовые походы, теперь вот там территории какие-то делим. Хочется сказать, слышь, вот если бы я был мать-земля, я бы сказал бы, джентльмены, которые там вот где-то у меня за левым ухом чего-то там чешутся, вы вообще выскочили из небытия, уйдете в небытие очень быстро. Вы с какого хрена решили, что вам что-то здесь принадлежит? Вот у меня другого-то фразы нет. А если посмотреть карты мира, как мы их краим за последние тысячелетия, вот здесь у нас Римская империя, потом у нас нету Римской империи. То есть, если мы смотрим в рамках нашей жизни, нам кажется, что это да, это значимо. Вот здесь мы флажок поставили, вот здесь у нас будет погранпереход, вот здесь мы будем брать мзду. А если посмотреть с точки зрения Матери Земли, хочется сказать, слушайте, вы чем там занимаетесь? У вас чем заняться нечем? Вот у вас есть труд, вы пашете, вы придумываете Starlink, вы придумываете там запрещенный, разрешенный Facebook. Начните как-то вот без вот этого вот обязательно показательных выступлений с перерезанием горла и убийством маленьких детей. Это что, вам заняться нечем? Все.
Ну вот правильно пишет один из наших слушателей, что нация – это инструмент бесплатной армии. И знаете, еще насчет Литвы и литовца и русского это как раз там можно различить. А вот я подумала два таких примера. Вот баварская, скажем, представляете себе, от Германии в какой-то момент, кстати, это было вполне возможно в 30-х годах, чуть не отделилась, отделилась бы Бавария. И была бы, вот была бы, существовала бы баварская нация, или все бы говорили, что нет, есть только Германия.
Или, скажем, баварцы же регулярно говорят, что они, баварцы же регулярно говорят, что вообще-то мы баварцы, идите вы по известному адресу. А Техас, который регулярно говорит, не-не-не, ребята, вы там Штаты, а вот мы там Техас, и... Слушайте, я всегда экстраполирую это, говорю, ребятки, мы жители 4-го подъезда, не жители 1-го подъезда. Мы жители там 18-го этажа, это жители 18-го, а мы жители там квартиры 2201, мы это жители квартиры 2201. Это не то, что жители 2203. Так можно дойти до чего угодно. Мы так до мышек дотрахаемся, что называется, до разборок на предмет кого, собственной идентификации.
Так, Дмитрий, согласитесь, что в этом-то и проблема, что вот, например, придем другой пример. Скажем, юг Франции имел свой собственный язык, довольно сильно отличавшийся от севера французского, Лангедок и Лангедой. И представим себе, что в какой-то момент Франция бы разделилась, существовала бы провансальская нация, и мы бы спрашивали, существует провансальская нация или нет. Парадокс же заключается в том, что если жители Прованса считают, что они нация, они являются нацией. Если жители Палестины вот сейчас, да, там сектора Газы, считают, что они палестинцы, а не арабы, они уже, да, палестинцы, а не арабы. И получается, что с одной стороны вы говорите, это фейк, а на самом деле это метаязык, на котором человечество описывает себя. И с этим ничего не поделаешь, потому что, да, человечество живет в мире символов, И этим оно, собственно, отличается от Земли.
Ну, оно вот человечество вместо того, чтобы жить не символизмом, а жить, ну, опять-таки, что такое символ? Символ – это то, чего не существует. Нам кажется символичным, например, то, что там черная кошка перешла дорогу, и это все, труба. Ну, вот поэтому я говорю, что с точки зрения рацио, у меня рацио бунтует. Я не понимаю, как человечество дошло до такого состояния, что у нее рацио было подменено. Ну, то есть, вернее, я понимаю, что это архаика идет там. Что такое религия, по сути дела? Это был инструмент, по большому счету, познания. То есть, чем больше становится науки, тем обычно, ну, смещается другой реостат под названием верование. Потому что ты все больше и больше узнаешь, чуть-чуть у тебя это пододвигается. Другое дело, что когда ты узнаешь больше, то все больше становится и непознанного. И здесь, почему у нас многие ученые там впадают, в том числе в то, что мы называем религией, именно по причине того, что они расширяют, 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 а оказывается, там еще расширять и расширять и расширять. И поэтому они вместо того, чтобы как-то себе, ну, произнести достаточно понятно, что много непознанного, но это вовсе не означает, что нужно там придумывать какой-то символизм, а вместо этого надо просто улучшать инструментарий исследования. Ну, поэтому чем хороша вера? Она успокаивает, это правда. Потому что когда ты веруешь, что ну, от тебя действительно не все в этой жизни зависит, это нормально абсолютно, то есть ты не все это подчинено твоей власти. Но когда ты веруешь, что там будет загробная жизнь, что там есть некто или нечто, что там о тебе позаботится, или там наоборот, как-то во всех бедах виноват кто угодно, но не ты. Ведь заметьте все кухонные разговоры, что во всем виноват, в моей жизни там виноват либо Путин, либо Шольц, либо там некий бог, а ты-то здесь не при делах, ты вообще как-то не от тебя это зависело. Это всегда приятный такой анестетик, который ты сам себе вкалываешь. Имеет на это человек право, потому что так легче засыпать.
То есть государство или национальность имеет двоякое предназначение. Для одного слушайте, давайте объединимся, отдадим от за это жизнь, а для другого слушайте, это вот из-за этих козлов у меня все в жизни
Конечно.
ничего не получилось. Это
Конечно.
они виноваты.
Конечно, и то, и в том, и в другом случае это идеальный анестетик. То есть ты всегда можешь в любом случае, как говорится, на это все списать. Как в одном, так и в другом случае. Вместо того, чтобы... Потому что ну, себя-то разбирать и сказать, не-не-не, подождите. Что-то я вот тут как-то... Это там цепочка событий, которые я там складывал, раскладывал, и вот они сложились в то домино, которое я себе же сам и приобрел.
Понимаете, что-то меня в вашей теории смущает, потому что человек, он все-таки такое существо, которое действительно живет частично в реальности, а частично в символической реальности. И вот эта символическая реальность, она все-таки вполне, грубо говоря, телевизор все-таки влияет на холодильник и в очень сильной
Очень.
степени.
Мы в первую очередь, мы в первую, так у нас в первую очередь мы, соответственно, себе создаем проблемы изначально мозгом. То есть мы себя убиваем, но основное это как-то смерть мозга. Анестетик-то на что действует? Он не на физику действует, он действует на мозг. Сначала мы делаем анестетик мозга, а потом это нам приходит физическое расслабление. Поэтому люди там даже со смертельными болезнями, если они во что-то веруют, они бы лучше вытягивают, потому что включаются, то есть человек начинает как-то биться всеми силами организма. Почему ему верование зачастую помогает вытащиться? Другое дело, что опять-таки верование не надо переносить на религию, потому что во что вы там поверите? Вы поверите, что вы завтра встанете, ок. Но подтаскивать сюда некого человека в каком-то одеянии, который является каким-то символом. Почему этот человек, почему не другой? Ну, то есть верование должно быть всегда вот здесь и здесь. То есть это, опять-таки, это тренинг мозга, а не тренинг вашего кошелька, уж тем более каких-то ритуалов два притопа, три прихлопа.
Слушайте, вот наш диалог мне напоминает знаменитую абсолютно сцену у Джорджа Мартина, моего любимого, одного из моего любимых писателей, когда, кажется, Евнух Варис спрашивает у Тириона. Я задаю дам тебе загадку. В одной комнате находится наемник с мечом, и там же стоит поп, купец и король. И каждый из них говорит, купец говорит, я тебе дам много денег, если ты убьешь остальных двоих. Поп говорит, ты попадешь в рай, если ты убьешь остальных двоих. А король говорит, я тебя сделаю, там, не знаю, первым придворным, если ты убьешь остальных двоих. Что сделает наемник? И ответ же заключается в том, что это зависит от наемника.
Конечно.
Он выбирает реальность. Кто-то выберет одно, кто-то другое.
Ну, опять-таки, это все за это игры мозга. Так же получилось, что одной из первых книг, да, не детских, которых я прочитал, причем прочитал там в классе во втором, это была книга, по-моему, Леви «Механизмы мозга». И она у меня, кстати, до сих пор где-то здесь лежит. И «Тайны человеческой психики», я не помню кого. Вот. Но Леви мне тогда как-то очень сильно зашел. Совсем не детская книжка, но вот эти «Механизмы мозга» была одна из первых книг. И с тех пор я, в общем-то, этой темой весьма сильно интересовался. Поэтому, да, человечество может само чего-то себе придумать, само себя грохнуть, само себя отключить, само себя включить. Мы, в общем, как-то силой мысли мы можем производить все, что угодно.
Так вот, это, наверное, будет последний вопрос. Вот вы говорите «само себя». А в том же и проблема, что человечество очень часто... Ну, скажем, мы живем в той реальности, которую придумал некий... Вот, скажем, в Палестине люди живут в той реальности, в которой придумали некие религиозные деятели. В России сейчас живут в значительной степени в реальности, в той, которая нам представляется Владимиру Путину. Попробуй, как бы ты... Вот он сказал, что там в Украине нацисты, и все, и как это...
Ну, это нормально, как это...
Началась в разговоре как... с вами, скажу, СВО.
Не, ну, старый анекдот. Идем грузить алюминий, товарищ прапорщик. Не алюминь, а алюминий. А сильно грамотный идет, соответственно, копать чугуни. Вот и все. Так если товарищ прапорщик сказал чугуни, значит чугуни. И сказал алюминь, значит алюминь. Если он сказал копать чугуни, значит идет копать чугуни. Ты можешь хоть 300 раз быть там сильно образованным, у тебя могут быть степени. Но тот, у кого как это дубинка, тот и определяет в данном случае. В чем проблема, условно говоря, 21 века, что сталь проиграла, то есть сталь выиграла у злата, а злато проиграло. Потому что злато худо-бедно – это всегда вопрос интеллекта, а сталь – это все-таки вопрос такой немотивированной агрессии. Вот, получите, распишитесь.
Ну, а вот нам говорят, что мир... Нам большевики говорили, что мир – классовая борьба. И это он стал классовой борьбой. Нам исламисты говорят, что мир – борьба с неверными. И поди поспорь, они действительно борются с неверными. Нам декламинаторы говорят, что мир – борьба с имперцами. Поди поспорь.
Ну и все, это история. И все это история про, условно говоря, как они считают себе там классовость. Только есть одна проблема, опять-таки, в так называемых классах. Это пограничная история. То есть, ок, хорошо, вот есть какой-то класс, там, буржуа и пролетарий. А что происходит на границе? Поэтому теория классов, она несостоятельна по весьма прозаичной причине. В 21 веке, почему, собственно говоря, так скажем, и левизна не сильно работает, произошел очень важный снос этой левизны. Произошел не потому, что какие-то капиталисты проклятые пришли, а потому, что есть очень важный элемент. В 21 веке, то есть, если товарищ Маркс писал о конфликте труда, капитала и, соответственно, средств производства, ну и так далее. Рекомендую все-таки не «Капитал» его, а другие работы. Вот. То в 21 веке произошло то, чего должно было произойти. Человек является одновременно и носителем и труда, и капитала, и средством производства, и хуже того, еще и точкой сбыта. И поэтому то, что если раньше там был условный эксплуататор и был некий раб, но это такая рабская система, то в 21 веке все это нивелировано, и поэтому, в общем-то, не то чтобы капитализм победил, и нигде социализму нет и не было, и не может быть как социальных отношений, Просто пришло все. Сейчас мир сотрясается. Я вот многократно это говорил на своих эфирах, там вот на Потапенко прямом. Я всегда говорю о том, что мир не сотрясает основы. Мир приходит как раз, пытается вернуться к базовым надстройкам, где как раз не существует ни государства, не существует, ну, государства слэш-чиновника, не существует национальности, не существует религии. Именно поэтому происходит то смешение, которое мы с вами регулярно видим. Поэтому у нас задача человечества, понятно, что мы никаким образом повлиять на эту систему координат не можем, но человечество будет как раз возвращаться к базовым настройкам, когда вот эти все три фейка, в общем, не будут отжирать лишние ресурсы. Потому что для человека труда ни одно из этих фейков не нужно.
Так для тех людей, которые производят эти фейки... или какие-то другие, там же много фейков, они всегда конечно. Будут стараться паразитировать, потому что...
Да, конечно. Ни один чиновник, ни почему, собственно говоря, сажают Павла Дуру. Потому что кто такой Павел Дуров или, соответственно, Цукерберг? Это твари, которые произвели другое государство. Они произвели не другие системы, они произвели другие государства. Они произвели системы вне границ. Они произвели системы, где можно платить. Они произвели иные социальные отношения. И эти твари, естественно, должны быть подчинены тому, у кого есть автомат. И поэтому, почему, соответственно, никто не любит биткоины и все остальное, почему ни одно государство? Потому что это сотрясение основ, потому что что делает чиновник? Он делает базисно, он оценивает, например, ваш труд, как, например, профессионального журналиста, он говорит, что ваш труд стоит, например, $100. А нормальный человек должен задать вопрос, 100 чего? А почему 100, не 101, а почему не 21 шкура, или не 21 завтрак, или там еще во что-то? Ведь что отличает свободного человека от человека закрепощенного? То, что вы самостоятельно оцениваете свой труд в тех единицах, которые нужны вам. То есть вы уходите от вот вещи, которые называются платежной системой. Вот и все.
Это, кстати, по поводу Павла Дурова. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня произошла еще замечательная вещь. Там же есть женщина, мать его, троих детей, которая сегодня опубликовала замечательный пост, что она получит себе половинку совместно нажитого имущества в лице Телеграмма. И мне показалось это совершенно просто... Это же на самом деле тоже, кстати, классический способ рейдерства именно в России. Значит, смотрите, с одной стороны, Павла Дурова заманивают во Францию, причем известно как. Он едет на встречу с инвестором, а инвестор оказывается просто подсадной уткой спецслужб. А с другой стороны, ну можем ли мы поверить в такое совпадение, что в этот момент в Швейцарии, значит, вот эта дама тоже говорит, слушай, а я хочу половинку Телеграма. Мне все это кажется вот действительно борьбой того самого старого государства против, грубо говоря, псевдогосударства Дурова, в котором миллиард пользователей.
Ну, государство по Дурову куда более реально, чем государство. Все прочие государства со своими законами. Именно в этом-то и проблема для чиновников, потому что эти ребята создали... Почему борются с транснациональными корпорациями везде? Не потому, что они там чего-то там какой-то уничтожают мелкий бизнес, да чиновнику срать на мелкий бизнес. Они больше получают с корпораций. А именно потому, что я всегда это говорю, представьте себе, что бы произошло со штукой, которая ошибочно называется государством, если бы две корпорации, например, Coca-Cola или Pepsi-Cola, не просто выпустили бы частные деньги, но, а поскольку у них есть огромное количество потребителей, они бы эти частные деньги распространили во все точки продаж. И, собственно говоря, почему крупные семьи, ну, им не дают выпустить частные деньги практически нигде? Потому что как только там, например, тоже Volkswagen Group, тоже это семья, или прочие компании начнут выпускать частные деньги, как только будут даже первые попытки, в эту секунду штуки, которые называются государство, просто начнут исчезать. Потому что системы эти куда более мощные, чем надстройки под названием государство.
Тогда это, наверное, будет предпоследний вопрос. Мы уже немножечко перебираем, но он того стоит. А тогда как же мы отнесемся к Владимиру Владимировичу Путину, который вот в тот момент, когда человечество переходит к этим новым наднациональным и надгосударственным формам существования, и когда, например, скажем, иметь ВКонтакте, который скажем, соединял бы все земли бывшего СНГ, гораздо важнее, чем, скажем, прихватить кусок недвижимости под названием «разрушенный час в Яр» где-нибудь, или «разрушенный Славянск», Славянск, слава богу, еще не разрушен, или «разрушенный, там, понятно, Авдеевка». И вот он выбирает между, условно говоря, Яндексом, который мог быть поисковиком на всей территории СНГ, и спокойно бы стал, даже для этого просто ничего не надо было делать, только не надо было не мешать. И не заставлять Яндекс заниматься, скурвиться, пардон. И он, выбирая между Яндексом и Авдеевкой, выбирает Авдеевку.
Ну, совершенно логично. Дело все в том, что для того, чтобы управлять вот этими государством под названием Яндекс, условно говоря, если был бы глобальный ВК, или там в том числе, или это договариваться с Телеграмом, ты же должен понимать, что там есть как плюсы, так и минусы. Потому что владение Авдеевкой – это совершенно материальный актив. Вот он здесь и сейчас. Не ведь в этой парадигме, в подобного рода владений, есть же очень важный следующий вопрос. Ты смертен. Ну, это полбеды. Мало того, ты еще внезапно смертен. А поскольку я только недавно вам рассказал, ну, вот обе книги, которые там я написал, исторически «Жестокая экономика» и «Безумная экономика». А ведь когда я говорю о границах мира, которые уже менялись за все это там, столетие, там, не один раз, ведь твои, и для СССР, бывшей Российской империи, нынешнего, бывшего СССР, а нынешней теперь России, я же всегда говорю, вот, например, Берия, могущественный человек. Если бы в момент его просто упоминания в суе в определенное время, нам бы стоило бы жизни. А сейчас мы сидим и совершенно спокойно можем задать один простой вопрос. А дети Берии где? А внуки Берии чем владеют или управляют? Ничем. И вот это «Sic transit gloria mundi», в этом-то и как раз, почему я регулярно задаю вопрос, а человечество, оно вообще обладает сколь-нибудь, критическим мышлением, а второго разумом? Потому что если бы все люди, приходящие во власть, мыслили то, о чем я регулярно говорю, что стратегия – это мыслить за горизонтом своей жизни. И чем, собственно говоря, отличается проклятый Запад, когда они выстраивают стратегию даже семейную, там те же там Volkswagen Group, там какая-нибудь De Beers и все остальные – они выстраивают эту стратегию за горизонтом жизни одного владельца. А проблема бывшей Советской Российской империи, потом СССР, в том, что все очень быстро уходят. Мы увидим смерть еще ни одного вождя, и боюсь, что вот мы бегаем как с 1905-1917 года, мы просто бегаем быстрее по одним и тем же граблям. И просто скорость увеличилась, и количество, и реакция граблей быстрее. Поэтому, честно говоря, наблюдать за российской историей становится очень-очень скучно. Потому что выводы не делаются абсолютно. То есть даже из российской истории не делаются выводы. Что, ну вот скоро вы умрете, там начнется у нас там через ближайшие 5 лет пятилетка пышных похорон, которую я уже видел. Ну, его есть вероятность, что там... мне дадут ее посмотреть, исключительно как в виде телевизора. Но я уже ее видел. Я понимаю, что будет следующая итерация. Я понимаю, я вот даже там недавно эссе писал, что следующая итерация – это там военная хунта, что поскольку после авторитарного правителя невозможно никакого преемника, что всегда это будет там 3-4 группировки, которые поделят сферы управления. То есть они не будут, там, может быть, какой-то номинальный лидер и будет, но он будет никому не нужен. Что следующим конфликтом будет социальным конфликтом. Это герои СВО против мигрантов. Условный миллион против 10 миллионов. И власть будет осознанно это проталкивать, потому что крайне важно ту энергию, чтобы она не пошла в политическое русло, вот, вы выпустить на социальный конфликт. В этот момент, конечно, много ляжет. Ну, собственно говоря, то, что мы сейчас даже видим, то, что мы сейчас обсуждаем, это, в общем-то, как раз то, о чем я и говорю. То есть герои СВО против мигрантов. Поэтому что будет происходить в России, достаточно прогнозируемо, не очень интересно. Это не 90-е, конечно, упаси Господь. То, что я, вот, опять-таки, возвращаемся к началу нашего разговора. Я посмотрел, думаю, господи, ну так офисы не захватывают. Ну, у вас что там? Пару вагнеров, и там ребята умеют штурмовать здание просто на раз-два с существенно меньшим арсеналом. Они взяли бы этот объект прям... Там, говорю, 5-7 человек, группа прямо разбилась бы, ровно по секторам бы пошла. Вот это было, а это был какой-то такой налет цыган на водокачку.
Может, это не так плохо, что будет хунта. Вот на самом деле после Мао в Китае как раз была, ну, так, гражданская хунта, но на самом деле, да, небольшое количество бывших партийных чиновников, которые, с одной стороны, про Мао сказали никогда в жизни, а с другой стороны, ну, слава богу, у них не случилось снова 2017 года.
Я не могу сказать, что плохо хорошо. Я не могу сказать, что плохо или хорошо. Я пока, вот я писал об этом еще в книге, которая называлась «Честная книга о том, как делать бизнес в России» в 2017 году. Я пока не, ну, к сожалению, за вот прошло уже 7 лет, я не вижу пока даже вектора на смещение в какую-то другую сторону. Наоборот, чем больше, условно говоря, закручиваются гайки, и чем больше я вижу, ну, условно говоря, работы репрессивной машины. Ну, я вот даже вот в одном из эфиров я приводил пример, то для власти очень плохо, ну, тот разговор, который был, например, у Яшина с его конвоиром, он очень плохой для власти. Он просто фундаментально плохой. Потому что человек, который, ну, я там понимаю, что Яшин там говорил про какие-то там свои, может быть, свое видение, но я могу сказать, что общаюсь в том числе с людьми в погонах, у них другая Россия. Она очень сильно отличается от того, что идет с экранов телека. Они сплочены, ну, то есть у них другие принципы. У них есть пока, условно говоря, неприкасаемые или неупоминаемые в разговоре фигуры, но не более того. Они, если будет серьезная там как-то, будет изменяться система управления, надо будет принимать решение, первое, кому... У них будет Россия, их командиров. И более никого.
Ну и тогда, собственно, последний. У нас много, кстати, очень замечательных вопросов. Я там не буду даже очевидное замечание пропустим обсуждать, что все-таки без государства у нас вся собственность бы сгорела. Но вот последний вопрос,
да который ладно. Я... Что это вдруг-то она у вас сгорела? Чем отличается...
Да вот как в 2017 году горели усадьбы у Марины Цветаевой.
Вот так ну, вы знаете. Ну, вообще-то, как-то право, то есть обязанность защиты своей собственности – это обязанность собственника, простите. Поэтому вторая поправка Конституции в Соединенных Штатах – это право на огнестрельное оружие. Поэтому никакая бы собственность не сгорела бы. Именно поэтому в Соединенных Штатах, если вы живете в цивильном районе, у вас собственная полиция. И более того, есть штаты, в которых есть штрафы, ну или как бы налоги за то, что у вас нет дома огнестрельного оружия. Так что никакая собственность не сгорела. Нет, милый мой дорогой друг, вы очень сильно заблуждаетесь. Если я в состоянии заработать на какой-то объект, защитить этот объект, я тоже в состоянии. И хер вы в него влезете.
А если вы не в состоянии заработать, пенсионер, то что же вас грабить?
Не-не-не, а вы до пенсионера где вы были?
Феодализм называется. Не, это феодализм называется. Вот я в состоянии, у меня конь, у меня меч. Вот я, соответственно, пасу тех, кто не в состоянии, и их как крушу их жезлом железным, как сосуды горшечника, как было сказано.
Есть, не без этого. Есть не без этого. Для этого у вас есть, соответственно, вы объединяетесь в некие дружины и все остальное, защищаете точно так же, даже если вы являетесь пенсионером, свою собственность. Я открою великую тайну для тех, кто очень сильно думает, что во фразе «свобода, равенство и братство» есть прямое противоречие. Если у вас есть свобода, то никакого равенства не существует. Мы рождаемся неравными и умираем неравными. И так было, есть и будет от рождения мира до его скончания. Поэтому равенство не существовало и существовать не может, в принципе. Потому что, еще раз говорю, мы рождаемся в разных условиях, в разных семьях, с разными стартовыми условиями, точно так же будем и умирать. И задача каждого из нас, соответственно, теми или иными способами, я знаю, сейчас у нас там появятся те, кто, ну вот, это означает, что у кого кулаки крепче, я вас вынужден огорчить, что сейчас просто общество пришло, оно выясняет не кулаками, а, например, другими ресурсами, то, что называется властью. А так мир, ну, несправедлив, что делать? Есть кто всегда будет круче вас. Есть Дональд Трамп, а есть круче кто Дональда Трампа. Есть Дуров, а есть те, кто круче Дональда, соответственно, Дурова. И так и было, есть и будет. И никогда никакой уравниловки не было и не будет. Уравниловка, возможно, опять... Уравниловка условно возможна, потому что для уравниловки нужна высочайшая степень насилия. Уравниловка, возможно, где? В тюрьме. Но и даже там все равно вы не равны. Потому что там есть блатные, соответственно, мужики и так далее.
А вот для уравниловки нужна высочайшая степень насилия. Это, как говорится, в «Тысячи и одной ночи» надо записать золотыми буквами в уголках глаз. Но я хочу задать вопрос, который мне только что в голову пришел, когда я вас слушала. Он очень печальный. Помните «Матрицу», где красную таблетку глотают и превращаются в и возвращаются в реальность? Так вот, вам не кажется, что красных таблеток в жизни человечества вообще нету? Потому что как бы ты глотаешь красную таблетку и думаешь, что ты возвращаешься в реальность, а на самом деле ты возвращаешься просто в другую матрицу. Если ты изобрел красную таблетку, ты для себя и для человечества сконструировал новую матрицу. Некоторые могут быть удачнее предыдущих.
А могут быть и хуже предыдущего. Вообще, опять-таки, вот этот символизм вот этих двух матриц, ведь если для тебя нужна какая-то таблетка, то есть если для тебя нужен символизм, то это означает слабость твоего мозга. И основное, собственно говоря, что проживал Нео, это хорошо видно в его как бы становлении, он как раз, когда ему Морфеус сказал, заметь, я даже не дышу в этот момент, когда у них был поединок. И, собственно говоря, Нео за счет чего стал условно избранным? Потому что он, опять-таки, перешел то, о чем я сейчас практически час с лишним говорю. Он перешел на новое состояние. Почему у меня матрица, кстати, всегда висела за спиной, там со всеми там реквизитами и бла-бла-бла. Потому что он перешел на новый уровень. Он перешел как раз на уровень смотреть на базис. Поэтому тебе, если нужна таблетка, то это означает, что ты еще, в общем-то, не то, что в новую матрицу не выйдешь, а ты вообще не, тебя не существует. Ведь в матрице-то основное даже не в этом вопрос, а в том, что вообще существует ли что-то вне того, что ты видишь. Ведь логика матрицы, она в том, что на самом деле ты находишься в матрице, и когда тебе говорят, нет, я в реальной жизни, тебе говорят, не-не-не, вот как только ты поворачиваешься, в эту секунду матрица автоматически тебе подгружает новые, соответственно, виды. А так-то ты всегда в матрице. Даже когда и Нео в одной из версий, на самом деле это Нео это всего лишь программа, которая там в очередной раз внутри программ осуществляет ну, там, зачистку других программ, а человеком он не является.
Каждый раз, когда вы едите красную таблетку, господа, помните, вы проваливаетесь в новую матрицу. Вот есть переселение душ, а есть переселение матриц. Правильно я поняла, что государство, национальность и религия можно описать не только как, можно назвать не только фейками, но и матрицами. И мы в них живем.
Но мы сами их создаем. Не то, что мы их живем, мы их создаем. Потому что нам, как слабому мозгу, нужно за что-то цепляться. Собственно говоря, потому что если у нас не будет этих костылей, нам станется, то есть, с одной стороны, конечно, происходит освобождение, а с другой стороны, ты начинаешь, ну, то есть, ты выходишь, это вот как ты, как вот Нео, вот он вылетел из этой матрицы, и там оказалось солнце. Все бы хорошо. Только в этой свободе есть одна большая проблема. А что дальше делать? Чем хорошо государство, чем хороша религия, чем хорошо национальность? Что это шоры, которые позволяют тебе на что-то опереться. А когда ты попадаешь в свободу, то ты не можешь сказать себе, а что правильно и что неправильно. И вот в этот момент возникает самая большая паника, самый большой страх. Когда ты становишься свободным, это самый большой страх для человека. Когда есть вот эти шоры, вот этот лабиринт, в котором ты себя гонишь, тебя гонят, у тебя вообще все идеально. Ты можешь его либо обосрать, либо, соответственно, на него опереться, но ты вот все время как-то говоришь, в этом виноват и кто-то, не понимая, что на самом деле ты свободен. А вот в этот момент свобода – это самый большой страх.
Иначе говоря, свою матрицу мы создаем сами, а не какая-то плохая машина или программа
Нет.
архитектора.
Нет. Наши все проблемы здесь, больше нигде.
Окей, господа, надо было назвать этот стрим «Красная таблетка» и напомнить, что каждый раз, когда вы съедаете красную таблетку, вы проваливаетесь в новую матрицу, которую вы при этом создаете сами. Дмитрий Потапенко, Юлия Латынина, спасибо вам огромное. Извините господам, которые, значит, думали, что мы тут придем рассуждать исключительно о Wildberries, но это тоже надо было обсудить.
Да, спасибо вам.
Дмитрий, спасибо и до следующего раза. Я думаю, что мы вполне себе можем продолжить этот увлекательный диалог о матрицах, фейках и таблетках.
Да, всего по крыльчатой норе, да, полазим еще не один раз.
Да, все, кланяюсь. А нашим слушателям напоминаю, во-первых, подписываться на канал Дмитрия Потапенко. Я надеюсь, что Даша его поставила здесь уже в описании. А также подписываться на наш собственный канал, если могут, на наш собственный Patreon и так далее. Делиться ссылками, ставить лайки. И до завтра.
До завтра.
Даш, все выключили?